Дмитрий Коровников, курсант Империи 12, читает Михаил Обухов. Глава 1. Дверь закрылась за спиной Асклепии с пневматическим вздохом, равнодушным, каким вздыхает механизм, которому безразлично, спасаешь ты свою жизнь или бежишь за молоком. Маленькая девушка-андроид рванула через передний салон. Ноги стучали по ребристому покрытию, халат развивался, аварийные огни лили тусклый оранжевый свет. Откидные сиденья были сложены, проходы пусты, бежать оказалось легко, если не считать того, что бежать особо было некуда. Дверь в рубку оказалась открыта. Слава инженерам, которые проектировали Фемиду и не озаботились автоматическими блокировками. Асклепия влетела внутрь, развернулась и увидела, как дверь из среднего салона распахивается. На пороге стоял капитан Зима. Ключ в правой руке, глаза, две раскаленные точки в побелевшем лице. Он ее увидел. «Стой, чертова кукла!» Асклепия пискнула. Звук вышел тонкий, жалобный, абсолютно неподобающий медицинскому андроиду. Но программа эмоциональной имитации не спрашивала, что подобает. Страх был страхом, пусть и цифровым. Она ударила по панели закрытия. Дверь рубки поехала, медленно, издевательски медленно, и сомкнулась перед самым носом Зимы. Щелкнул замок. Пальцы андроида уже работали. Кодовая панель открылась перед внутренним сканером, как медицинская карта перед диагностом. Срочно перешифровать. Новый код, еще один. Программа решифрования, запущенная на ходу, меняла комбинацию каждые 5 секунд. Создавала головоломку, ответ на которую устаревал быстрее, чем его можно было набрать. Снаружи раздался тихий писк идентификационного браслета. Зима пытался обнулить код капитанским допуском. Пауза. Снова писк. Отказ. И еще раз. «Открывай!» — глухо, сквозь металл. Комбинация уже сменилась. Браслет пискнул. Отказ. Комбинация сменилась снова. Зима зарычал, и первый удар ключа обрушился на дверь. Лязг прокатился по рубке, второй удар, третий, дверь держала. Замок послушно менял коды. Асклепия позволила себе усмешку, маленькую, но заслуженную. Теперь нужно было выбраться из кабины. Она скользнула в кресло пилота. Приборная панель Фемиды приветливо светилась, все системы оставались в открытом режиме. Зима не удосужился заблокировать доступ. Боковые окна, аварийный сброс панелей. Асклепия отыскала раздел «Аварийная эвакуация кабины», подраздел «Сброс боковых панелей остекления» и нажала. Экран вспыхнул красным. Функция недоступна. Модификация корпуса. Боковое остекление заменено на сплошную обшивку. Смотрите техпаспорт. Редакция 14. 14 редакций. Этот корабль перекраивали минимум 14 раз. И окна давно стали стенами. А функция осталась в меню призраком, которого некому было упокоить. За дверью скрежет изменил характер. Не удары, а методичное ковыряние. Зима взялся за замок-блокатор, откручивая винт за винтом, с упорством человека, который знает каждую гайку своего корабля. «Разберу на запчасти сначала дверь, потом тебя». Голос возвучал сквозь металл хрипло. «Слышишь? Каждый проводок вытащу и узлом завяжу». Ужас, тот, который андроиду положено только имитировать, захлестнул девушку по-настоящему. Асклепия заскулила тонко, по-щенячьи, и принялась жать на кнопки. Все подряд, без разбора. Вентиляция взвыла на максимум, внешнее освещение погасло. На экране промелькнула схема топливных магистралей. Ничего, ничего, ничего полезного. Замок захрустел. Дверь дернулась. В щели показался кончик ключа. Зима ковырял пневматический привод, и створка поддавалась. «Убери руки с панели, гадина!» Щель выросла. Полсантиметра, сантиметр. Рука Зимы протиснулась внутрь. Асклепия отшатнулась и метнулась обратно к экрану. Глаза ее бегали по индикаторам и вдруг замерли. Красный сигнал. Левый нижний угол. Мигающий. «Внимание! Система автоматического катапультирования пилотского кресла активирована. Пристегнитесь. Необходимо покинуть кабину». Асклепия прочитала. Прочитала еще раз. И к горлу, к тому месту, где у людей горло, а у нее акустический модулятор, подкатило такое облегчение, что захотелось плакать. А она умела плакать. Вот как нужно покидать кабину. Она плюхнулась в кресло. Ремни, четырехточечные, защелкнулись с усердием, достойным лучшего применения. Кресло было рассчитано на взрослого мужчину. И ремни стянулись до предела. Но все равно болтались на ней, как парадный мундир на новобранце. Створка дверей разъехалась, на ладонь, на две. В щель протиснулась рука Зимы, за ней плечо. За плечом побагровевшее лицо капитана. «Ты!» — он увидел пристегнутую Асклепию. Глаза его перескочили к экрану, к красному сигналу. И в них вспыхнуло понимание, на мгновение позже, чем нужно. Асклепия откинула предохранительную скобу рычага. «Извините, капитан», — сказала она, — «и прощайте». И дернула. Пиропатроны отстрелили панель потолка. Взрыв не огненный, а механический, оглушительный. И кресло рванулось вверх с таким ускорением, что у живого человека потемнело бы в глазах. Асклепия не была живым человеком, но крик, вырвавшийся из ее динамика, был абсолютно человеческим. Свет, воздух, гулкий простор причальной галереи обрушился разом. Кресло взмыло над Фемидой, маневровые двигатели чихнули, выровнялись и понесли конструкцию по пологой дуге к пирсу, оставляя за собой дымный хвост и дыру в крыше кабины, из которой торчала голова капитана Зимы, размахивающего ключом. Полминуты полета. Маневровые отработали штатно, кресло клюнуло носом и встало на пирсе. Между контейнером с маркировкой «Хрупкая» и тележкой, на которой дремал грузчик. Грузчик проснулся, посмотрел на кресло, на маленькую девушку в кресле, на дымящуюся дыру в крыше транспортника. Перевернулся на другой бок и закрыл глаза. За свою карьеру он видал и не такое. Прохожие у ограждения притормозили, двое портовых в комбинезонах. Один присвистнул, второй молча снял кепку. А из дыры в потолке Фемиды продолжал доноситься голос капитана Зимы. Такой плотности ненормативной лексики на единицу времени Асклепия не фиксировала даже в штрафном батальоне. Она отстегнула ремни и выбралась из кресла. Вид у нее был такой, словно ее выстрелили из пушки. Что, собственно, и произошло. «Простите, господа», — обратилась она к прохожим, одернув халат. «Вы не видели 60 солдат в военных комбинезонах, бандитского вида?» Коренастый портовый оглядел ее с ног до головы, потом кресло, потом ругающегося Зиму. 60? Переспросил он. «Нет. И одного бы хватило». Пошел дальше, второй за ним, не оглядываясь. Асклепия обернулась к Фемиде и замерла. Зима выбирался из дыры в потолке, кряхтя, цепляясь ключом за рваные края обшивки. Спрыгнул на ящики у причальной стойки, тяжело, неуклюже, и, прихрамывая, побежал к ней. Асклепия взвизгнула и бросилась прочь, вглубь станции, в гущу улицы огней. Погоня по Калажвару, зрелище, к которому местная публика была подготовлена всей историей этой станции. Здесь гонялись друг за другом ежедневно. Мужья за женами, кредиторы за должниками, должники за здравым смыслом. Мужчина с разводным ключом, преследующий девушку-андроида в медицинском халате, даже не заслуживал ставки в тотализаторе. Асклепия была маленькой, легкой и юркой. Зима — настырным, злым и прихрамывающим. Арифметика благоволила андроиду. Но Зима знал станцию, а Асклепия нет. Она нырнула в толпу у входа в Будапешт-экспресс. Протиснулась между грузчиками, поднырнула под руку официанта с подносом. За спиной раздался грохот. Зима врезался в того же официанта, поднос взлетел, стаканы рассыпались, мадьярская брань взвелась к потолку. Зима, не останавливаясь, перепрыгнул через осколки. «Стой, проклятая кукла!» Асклепия вильнула в переулок, тупик. Метнулась назад, мимо лавки с фруктами, мимо окна, за которым двое резались в карты. Выскочила на параллельную улицу. Компания у входа в кабак проводила ее глазами. Лениво, без интереса. «Мужик!» — крикнул кто-то Зиме, когда тот пронесся следом. «Ты хоть цветы купи для начала!» Хохот. Зима даже не огрызнулся, запыхался. Она свернула в щель между торговыми модулями, узкую, провонявшую машинным маслом. Зима не влез. Плечи оказались шире прохода. Заревел, развернулся, кинулся в обход. Это дало секунд 20. Асклепия перемахнула через низкое ограждение, скатилась с ящиков и оказалась на соседней улице. Толстяк в фартуке курил у забегаловки. Проводил глазами сначала ее, потом показавшегося из-за угла Зиму, и флегматично бросил. «Если женишься, не убегай. Не женишься, не догоняй». Дальше начинался рынок. Площадь, заставленная прилавками, тележками, ящиками. Асклепия юркнула под прилавок, проползла между ногами торговца, выскочила с другой стороны. Торговец глянул вниз, потом на несущегося к нему Зиму с ключом, и молча сдвинул тележку, перегородив проход. Зима на нее налетел, фрукты покатились под ноги. Капитан поскользнулся на чем-то фиолетовом и очень спелом. Выругался, но устоял. Потерял еще секунд 5. Асклепия метнулась за рекламный щит, проскочила между зданиями, вынырнула с другой стороны. Оглянулась. Преследователя нигде не было видно. Шаги доносились откуда-то издалека, из соседнего переулка. Потерял. Она прислонилась к стене и перевела дух. Вернее, попыталась. Охладительный контур гудел на предельных оборотах, а имитация сбитого дыхания давно перешла в настоящий перегрев. Спокойно. Она сбежала с корабля. Она функционирует. Теперь надо выполнить основное задание. Александр Иванович приказал найти полковника Кнутова, найти штрафников, сообщить о вторжении. Каждая минута была на счету. Пока наши не знают, что корабль захвачен, Зима починит двигатель, и Фемида улетит вместе с пленными и спецназовцами. Все эти эмоции, страх, решимость, тревога были алгоритмами. Асклепия это знала, но она так глубоко вросла в свою роль, невеста Рычкова, медсестра с характером, девочка, которая не отступает, что грань между программой и реальностью давно стерлась. Для нее страх был настоящим, и решимость тоже. Как бы повел себя Ипполит? Он педант, замечает мелочи. Не мечется по переулкам, идет по следу, систематизирует, делает выводы. Асклепия выпрямилась и отлепла от стены. Включила оптический сканер, штатную медицинскую функцию, пригодную не только для диагностики. Центральная улица, та самая, по которой штрафники уходили вглубь станции час назад. Она пошла по ней, переключив зрение в режим детального анализа. У водосточной решетки обнаружился смятый пакет от галет. Армейский сухпаёк, маркировка новгородского гарнизона. Надорван снизу, так ест только кроха. Верхний край всегда заминался в его огромных пальцах. Дальше. Трое мужчин у стены, двое прижимали к носам мокрые тряпки, третий осторожно щупал челюсть. Повреждения свежие, не более часа. Удар прямой, короткий, без замаха. Так в основном бьет Виктор Анатольевич Рычков. Еще дальше сканер слуха поймал разговор трех женщин у витрины. Такие плечи я чуть не упала. А рыжий с бородой, он мне подмигнул. Откуда их столько? Ага, вот они, хлебные крошки. Ипполит бы одобрил. Асклепия пошла до развилки. Улица расходилась на два рукава. Налево к яркому проспекту с голографической рекламой. Направо в полутемный проход между складскими модулями. Следы обрывались. Куда теперь? «Простите», — она обратилась к мужчине в засаленной куртке, привалившемуся к стене. «Вы не видели большую группу людей в военных комбинезонах около часа назад?» Мужчина скользнул мутным взглядом по маркировке Сирии на ее запястье. Отвернулся. «Робот! Зачем с ней вообще разговаривать?» Она попробовала еще, бородатый с кружкой. Тот даже не поднял головы. Третий, длинный, в кожаной жилетке, отмахнулся, как от мухи. «Отстань, жестянка, не до тебя». Пьяные, усталые, равнодушные. Люди даже не удостаивали ее ответом. Маркировка на запястье работала как клеймо. Они видели не девушку, не собеседницу, а вещь. Предмет, которому не отвечают, как не отвечают кофейному автомату, если тот вдруг заговорит. «Они пошли туда, милая». Голос с легкой хрипотцой раздался слева от нее. «Девушка. Андроид». Асклепия распознала ее по микродвижениям лицевых сервоприводов и характерному замедленному морганию. «Серия не медицинская. Наряд фривольный до крайности. Блески, полупрозрачная ткань, каблуки. Зазывала у борделя». «Вон туда». Она указала в сумрачный проход между складами. «В бар «Золотое дно». Я видела, как туда завалилась целая толпа в военном. Там работает моя подруга, Лиска. Она покачала головой. Не завидую ей сегодня. Несколько десятков голодных мужиков разом. Это даже для нашей сестры-андроида тяжеловато. Большое спасибо. Асклепия шагнула к ней. Я Асклепия. А вас как зовут? Анжела. Они посмотрели друг на друга, и между ними возникло то мгновенное узнавание, которое у людей называется симпатией. А у роботов точно так же, только этим никто не интересуется. «Анжела», — Асклепия неожиданно остановилась и замялась, — «можно задать вопрос? У меня есть избранник, он военный, старший сержант, человек. Он ко мне холоден. Я же медицинский андроид, не понимаю, как быть. В общем, не могли бы вы рассказать, что нужно мужчинам? И как вести себя, как женщина?» Анжела моргнула. Потом раздвинула губы в широкой, теплой, профессиональной дуге, которую от настоящей улыбки мог отличить только другой андроид. «Ох, милая, спрашиваешь не у того робота. Мой опыт специфический. Но кое-что поведать могу. Расскажите, пожалуйста». первое, никогда не начинай с комплимента внешности. Они это слышат каждый день. Начни с того, что он считает своим достижением. Сила, мастерство, шрам в интересном месте. А если не работает? Второе. Прикосновение. Не сразу. Сначала случайное. Задеть пальцами руку. Поправить ворот. Они делают вид, что не заметили, но тело запоминает. А потом пауза. Долгая. Не прикасаться. Ждать, пока сам потянется. А если и это не работает? Асклепия сдвинула брови. Он вообще не замечает, будто меня нет. Третье. Ревность. Анжела подняла палец. Посмотри при нем на другого. Не демонстративно, краем глаза, с полуулыбкой. Звериное чутье, милая. Его не стерли тысячи лет цивилизации. Я видела, как от одного такого взгляда дрались двое, которые минуту назад были лучшими друзьями. И четвертое. Анжела наклонилась ближе и понизила голос. Голос. Когда говоришь с ним, ниже на полтона и медленнее. Мужчины реагируют на тембр раньше, чем на слова. Чистая физиология. Ниже на полтона, повторила Асклепия, откалибровывая динамик. Медленнее. Поняла. Мир мужчин, описанный Анжелой, был пространством, где логика уступала инстинктам. Ни одному алгоритму это не подчинялось. Советы были далеки от того, что медицинский андроид представлял о себе под словом «любовь». Но Анжела говорила с уверенностью многолетнего, судя по ее виду, опыта. Такая зря говорить не стала бы. Анжела уже открыла рот для пятого совета, но не успела. В этот момент к ней подошел мужчина. Здоровенный, красноглазый, с расстегнутым воротом и запахом дешевой водки, который опережал хозяина на полметра. Без всяких предисловий он схватил Анжелу за руку и дернул к себе. «Ты, пойдем-ка. Хватит болтать. Я плачу, значит, ты работаешь». Анжела растянула губы, вынужденно, привычно. Терпение, не удовольствие. Мужчина грубо потянул ее за запястье. Для него разница между андроидом и мебелью явно была невелика. Асклепия нахмурилась. «Анжела — робот. Программа обязывает терпеть. Грубиян — рядовой клиент». Все это Асклепия понимала, но за последние 5 минут Анжела стала ей подругой. Первой за долгое время. А тех, кто тебе дорог, нельзя позволять обижать. Она зашла сзади, тихо, мягко. Так медицинский андроид подходит к спящему пациенту. Грубиян не услышал. Анжела увидела и едва заметно расширила глаза. Асклепия обняла мужчину за шею обеими руками. Прижалась к его спине и изобразила самое очаровательное выражение лица из своего арсенала. Арсенал был невелик, но на безрыбье сойдет. «Привет, красавчик!» — проворковала она голосом на полтона ниже обычного. «Совет Анжелы пригодился». Правда, не совсем в том контексте. Пальцы нащупали сонную артерию. Анатомия — ее стихия. Давление — точное, дозированное, как при проверке пульса, только цель другая. 4 секунды. Мужчина выдохнул, глаза его закатились, колени подогнулись. Асклепия придержала обмякшее тело и мягко опустила его на мостовую. Грубиян лежал с блаженным лицом, как человек, которому снится что-то хорошее.